темы. Одна – это новое Вавилонское царство. Второе, соответственно, персидская держава. Держава Хаменина. А поступим мы хитро с вами вот почему. Значит, у нас следующее занятие, я не знаю, когда оно будет, я вот сейчас Алине буду звонить, выяснять, да, зачем она поставила на субботу. Вот. У меня другие были планы. Это суббота, я, конечно, могу это отменить. Не хотелось. Ради вас. Можно это. Мы с вами поступим хитро, потому что мы начнем сегодня говорить о Древней Персии. И возможно. Мы основные какие-то вещи проговорим с вами. Но следующее наше занятие, которое, как я надеюсь, будет в понедельник, мы его сделаем хитрым образом, потому что оно будет такое лекция плюс полусеминар. Причем семинарим мы с вами сразу два очень разных текста и, вернее, две очень разные темы. Одна связана с персидской историей, а другая связана с еврейской историей. Вот. Задание я скажу в конце. Там ничего сложного нету, надо будет просто посидеть и подумать. Вот. Татьяна и Елена, поскольку вы любите самоустраняться. Хочу напомнить, что работа на семинаре, она влияет на оценку на экзамене. Так что сделайте выводы. Тем более что, если кому-то из вас попадется на аттестации именно тот текст, который мы будем обсуждать, я задам вопросы, которые по тексту, которые обсуждались на семинаре. Если вы мне скажете, что да, на семинаре были, но не помню, считайте, что текст вы не знали. Чего такое, Виктор? Чего не так? Вы читали Библию, Виктор? Нет, не читали? А? Ну хорошо, вы не об этом. Вы читали Библию?
Конечно. Библию я читала, но вы задали вопросы, поэтому я могу сказать, что я не читала. То есть, когда вы ее задали, я ее прочла, там, где нет. Но когда вы спросили про этот вопрос, я...
Надо перечитать, конечно.
Вы мне вопрос, поэтому я не скажу.
Ну ничего, некоторые вопросы обсудим, соответственно. Обсудим прямо на занятии. Ну хорошо, давайте начинать новое Вавилонское царство. Я вам напомню, что около 640 года Древняя Ассирия достигает своего наивысшего расцвета, но уже в течение тогдашнего поколения, да, скажем, люди, которые были вашими ровесниками, вот в этом 640 году, для которых могущество ассирийского царя Ашурбанапала не вызывало никаких сомнений. Это казалось, да, вероятно, это казалось да, незыблемостью. То есть, кстати, кто-нибудь из вас прочитал книгу пророка Маума? Я в списках там ее указал. Вы список посмотрели, естественно? А зачем вы его смотрели, Наталья? Посмотрите, какой список. А, кому готовить. Вот книга «Пророк Наума», она, конечно, интересная книга, потому что две очень разные точки зрения относительно нее существуют, в том числе и в нашей науке. Одна из этих точек зрения говорит о том, что эта книга написана уже после падения ассирийской державы, и там постфактум описывается то ликование, которое охватило народы Ближнего Востока, о том, когда они узнали о падении Ниневии. А другие исследователи, в том числе и у нас, и особенно это зарубежных касается, что здесь действительно описание не события, которое уже произошло, а которое должно произойти. Должно произойти предсказание о том, как погибнет Ниневия. Я говорю к тому, что насколько вообще, конечно, ассирийцев ненавидели. Трудно сказать, ненавидели ли их по всему Ближнему Востоку, или это исключительно сиро-палестинский регион, где, собственно, Библия создавалась. конкретно иудейским царством. Но очевидно, что ассирийцы вызывали да, не очень позитивные эмоции подвластных народов. Тем не менее, что в 1640 году могущество ассирийского царя, вероятно, всего не ставилось под сомнение. Да, это казалось, что действительно правитель целого мира. Вот, но возвращаясь, да, ваши ровесники, тем, кому в 640 году до нашей эры было вас познакомить, заложили уже. Я уже думал, все. Пришли, английский написали и ушли. Вас совесть остановила?
Нет, это просто делаем, что
я хорошо. Да. Диана спросила, а что у нас дальше? У нас история Древнего Востока. И стало плохо. Так было, да? Нет?
Нет.
Нет, не так?
Надо спалить.
Да понимаю я, что она болеет. Это юмор такой специфический, преподавательский юмор. Вот. Я где-то слышал, что когда другие преподаватели шутят, студенты смеются. Ну так, чтобы так сказать, да, это... Вы не такие, да? Нет, нам, вы не смеетесь, если не смешно. Это правильно. Не надо, да, не надо этого показного лицемерия. Ну, вернемся, да, люди, которым исполнилось, да, в 640 году приблизительно столько, сколько вам, там, 16, 17, 18 лет, они на протяжении своей жизни стали свидетелями, да, этих вот колоссальных трансформаций, когда по территории вот этой всей ассирийской державы прокатились волна восстаний, когда прошли миграции, вот, вероятнее всего, да, новые миграции скифских племен, вот этих кочевников. И уже на закате жизни, да, спустя 30 лет, ну как на закате жизни, да, у нас сейчас, да, 47 лет это закат жизни. Виктория, вы как думаете?
Как я думаю, уже?
Ну как?
Перефразировали? Нет, я так не считаю.
Вы так не считаете?
А вы не считаете, что вы
считаете? Это очень...
Я не умею плохо выражать свою мысль.
Надо учиться. Давайте, вот как 47 лет, это что? Закат. Начало. Начало новой жизни, начало конца, Маш, очень хорошо. Да, 47 лет люди только уже начинают там себе кладбище присматривать, да, думают о том, какой крестик поставить, да, дают распоряжение относительно того, кого на поминки позвать, да, и все говорят. Знаю, 47 лет. У меня брату уже за 50. Двоюродному. Надо ему рассказать. Да, что, брат, держись, у тебя еще только начало. Правда, Маша добавила, что это начало конца, но... Ну, хорошо. Вот, на самом деле, конечно, 47 лет для тогдашних жителей Древнего Востока, это, конечно, уже такой закат, такая зрелость. Вот, это уже, да, там средняя продолжительность была гораздо меньше, вот. А, да, тем, кто доживал до 47, это уже такие умудренные старцы оказались. Вот. Но тем не менее, да, вот не достигнув еще 50-летнего возраста, это на самом деле, я понимаю, вам сейчас кажется, да, вот вы можете себя представить 50-летними? А, Лили, вы можете себя 50-летними представить, да? Ну, я тоже с трудом вас представляю 50-летними. Вот, но я вам открою эту, да, жуткую тайну, что чем старше вы будете становиться, тем быстрее вообще будет проходить жизнь. Вот. Я вот когда сегодня утром как раз вспоминал Новый год, куда год делся, просто пролетел и все. Вот, у вас, конечно, не так, да? У вас такой год был интересный. Полин, вы что загрустили? У вас, да, тоже так это? А, скучно? А, слушайте. Я думаю, скучно. Вот, но тем не менее, да, и вам скоро будет по 50. Вот. Скоро, да. Это очень-очень все быстро произойдет. Да, они оказались свидетелями фактически исчезновения ассирийской державы. Нельзя сказать, что вот этот вакуум, который
да, который, да, что возник некий политический вакуум на месте этой ассирийской державы, потому что, давайте запишем, когда ассирийская держава ушла в небытие, ее главные города Ашур, Ниневия, да, а потом и Харан, где оставался последний ассирийский царь, были захвачены и разграблены. Надо сказать, что на Ближнем Востоке образовался политический вакуум. Напротив, образуется несколько держав, которые претендуют на, снова на статус мирового владычества. Между ними тут же начинается довольно существенная конкуренция. Что это за держава? Во-первых, это Мидия, Индийское царство, долгое время бывшее вассалом ассирийской державы, вот, протянувшееся, да, оккупировавшее, ну, территорию, ядро находилось на территории современного Ирана, но вот медийцы постарались установить контроль над торговыми путями Верхней Месопотамии вплоть до Малой Азии. То есть она таким ковшом, если угодно, накрыла Месопотамию. Египетская держава. Тогдашний египетский фараон 7 века, фараон Нехо, фараон Амасис, Апри, они тоже попытались добиться вот этого статуса великой державы, восстановить могущество Египта, которое наблюдалось во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. То есть подчинить своей власти восточную Средиземноморье. Здесь сразу отметим, что как раз вот это египетское политическое образование, оно как раз оказалось самым недолговременным, потому что, несмотря на несколько десятилетий борьбы на рубеже 7-6 веков, очень быстро египтяне были изгнаны. Ну, в масштабе там, столетия. Вот, они очень быстро оказались изгнаны из Восточного Средиземноморья. Египет вновь вернулся в свои естественные границы, долины и дельты Нила. И, наконец, третья держава, которая тоже претендовала мировой статус, это Ново-Вавилонское царство. Ново-Вавилонское царство. В действительности, Ново-Вавилонское царство просуществовало недолго. По большому счету, оно просуществовало три поколения всего. Всего три поколения. Вот. Ну, что-то вроде, там, не знаю, Советского Союза, да, по протяженности. Вот. Менее ста лет. Даже если считать не с момента образования этого царства, с момента, ну, с момента гибели ассирийской державы. Как оно возникло? Давайте еще раз я вам напомню, что в 20-е годы 7 века в Вавилоне поднимает восстание человек по имени Набухоносор. Сейчас напишу. Он был халдеем, поэтому и династию царей Нового Вавилона называют халдейской. Иногда называют халдейская Вавилония, чтобы отличать, соответственно, от старых Вавилонского царства, Касситской Вавилонии, Амарейской Вавилонии, вот это халдейская Вавилония. Напомню вам, что халдеи — это одно из арамейских племен, которые в ходе переселения в начале первого тысячелетия, да, переселение, миграции из Аравийского полуострова, в конечном итоге оказалось на юге Месопотамии. Вот он поднял восстание, и почти 20 лет он воюет с ассирийцами. 20 лет он воюет с ассирийцами, он провозгласил себя вавилонским царем. Вот. Почти 20 лет ему понадобилось для того, чтобы окончательно уничтожить Ассирию. Напомню вам, что первоначально он воюет, да, он не совершает походы в центр самой Ассирии, а воюет с ассирийцами где?
С
В своем где?
Ну, в городе.
Прям в Вавилоне воюют?
То есть... В вавилонских территориях.
А?
Ну, как бы в пригородах.
Ну, в пригородах Вавилона он воюет? А, ну, давайте формулировать, я вам говорил. Юг Месопотамии, да, прежние шумерские города, там находились ассирийские гарнизоны, там продолжали признавать власть ассирийских царей. Много лет он, на самом деле, сложно сказать, на самом деле, сколько именно лет ему понадобилось, но около 7-8 лет ему понадобилось, чтобы вот юг Месопотамии утвердить за собой. Утвердив его, да, уже переносится основной удар военных действий непосредственно в центр самой Вавилонии. В этот момент союзниками Набапаласара выступают кто?
Египтяне.
Нет, египтяне как раз заключают союз с Ассирией. Да, союзниками вавилонян оказываются кто?
Медийцы.
Да? Действительно, заключается союз между Набапаласаром, вавилонским царем и медийским царем, с тем, чтобы совместными усилиями, да, покончить с Ассирией. Действительно, была цель не просто утвердить собственную независимость, а уничтожить это царство. Ну, я вам уже говорил, да, в 609 году, в 614 году совместно, да, в союзе с медийцами был захвачен Ашур, потом был, да, медийцы захватили Ниневию, уничтожили эту город. И в 609 году, наконец, окончательно наносится поражение ассирийцам, да, захвачен город Харан и свергнут последний ассирийский царь Ашурубалит, Ашурубалит II. Тогда же происходит заключение договора с медийцами о разделе так называемого ассирийского наследства. Медийцы первоначально претендуют на земли непосредственно верхней Месопотамии, да, вот, и контроль, как я уже сказал, контроль за торговыми путями, которые ведут из верхней Месопотамии на запад, в Малую Азию, Наталья, а вавилоняне направляют свой военный потенциал и удар против Египта, который в этот момент, да, оккупировал, египетские войска оккупировали в этот момент Восточное Средиземноморье. Собственно, уже в последние годы войны с Ассирией восходит такая яркая звезда одного из самых известных царей первого тысячелетия до нашей эры, главного персонажа книги пророка Даниила, царя какого?
Дарий.
Это персидский царь. Жил он спустя два поколения после этого, два-три поколения.
Книга Даниила?
Книга пророка Даниила, да. Ну, Иисус, да. Угу. Чего? Да, да, мы все ждем в нетерпении. Вам надо обязательно... Да, Юсуп, кстати... А? Ну, Худоносор, очень хорошо. Юсуп, очень... Это хорошо, что вы его знаете. Вот. Остальные, надеюсь, тоже узнают. Я сейчас напишу на доске. Ну, Худоносор второй. Значит, я по поводу альбома хотел сказать. Значит, во-первых, я вас прошу, альбом отредактируйте. Во-первых, надо заменить картинки на более... на большего размера. Потому что картинки у вас такие, да, как будто в щелочку рассматривают. Вот, сделайте это все, да, нормального размера, во-первых. Во-вторых, обязательно пометьте себе, надо найти изображение рельефов, сирийских рельефов, где показаны картины по тому, как они ведут военные действия, битвы, по тому, как они форсируют реки, да, вот, переплывая на вот этих вот надувшихся мехах. И самое главное то, как они захватывают города с помощью вот этих своих осадных машин. Это очень важно. Вот. Ну, изображение Ашурбанапала поищите побольше все-таки. Да? И чем больше найдете, соответственно, изображение ассирийских царей, тем лучше. Кстати, понадобится кто-то, кто... Вот. С Ниневии, да, очень хорошо, что вы нашли там эти все изображения, но они очень маленькие. Да, очень маленький, найдите побольше. Не надо ограничиваться рунетом, попробуйте поискать на просторах, в том числе англоязычного интернета. Хорошо, значит, сын Набапаласара, Навуходоносор. Величайший новый вавилонский царь, Навуходоносор II. он еще, будучи молодым царевичем, принимает участие в боевых действиях против ассирийцев. Вот, принимает участие в захвате Ашура. Вот, и, собственно, уже под конец этой войны его отец уже стар. Он отстраняется от непосредственного руководства военными действиями. Всю военную власть передает Навуходоносору. Так что фактически именно Навуходоносор заканчивает, да, окончательно уничтожает Ассирию. В 605 году, спустя 4 года после падения, да, последнего ассирийского царя, Навуходоносор наносит поражение египетскому войску. Здесь надо сразу оговориться, что египетское, оно не потому, что состояло сплошь из египтян. В действительности там было довольно большое присутствие наемников, причем греческого происхождения. Очень многие греки принимали участие в этой войне, о чем мы еще с вами немножко поговорим в следующем семестре. Да, он наносит поражение египетскому войску в битве при городе Каркемише, это Сирия. Каркемише. Вот. Каркемиш. Крупный торговый город сирийский Каркемиш, там происходит сражение, собственно, египетское войско терпит там поражение. А Восточное Средиземноморье формально признает власть Навуходоносора. Египтяне уходят, оставляют Восточное Средиземноморье. В том же 605 году умирает отец Навуходоносора, Набопласар. Навуходоносор становится царем. Кажется, что перед ним открывается совершенно блестящая, да, перспектива, что он, уже огромные земли, пространство принадлежат его власти. Но в действительности все не так было оптимистично, потому что на протяжении его очень долгого правления, он достаточно долго правил, вплоть до 562 года, то есть почти 40 лет, да, без малого он правил 40 лет. Вот, все эти 4 десятилетия его царствования ему приходится сражаться. Ему приходится утверждать собственную власть. Собственно, именно в ходе его правления и создается вот это вот Нововавилонское царство. Нововавилонское царство, которое подчиняет себе огромную территорию. Можно сказать, что уже в самые первые годы возникает напряженность с кем? Как вы думаете? А? С кем напряженные отношения начались? Да, уже в середине первого десятилетия VI века, в 590-е годы, происходит кризис отношений с Мидией. Отношения с ней очень сильно портятся. Вот, но до самого непосредственного столкновения между Вавилонией и Мидией дело еще не доходит. Там происходит война с вассалом Мидии Эламом. Да, я устал у вас спрашивать, что такое Элам. Лиля, что такое Элам? Ксения, что такое Элам? Опять у вас выражение лица, что вот вся скорбь мира. Мне так наиграно, не верю. Мы со Станиславским вам не верим. Я помню, понедельник был момент, когда вы были счастливы. Сейчас лучше уже, да. Карту надо смотреть обязательно. Не, надо обязательно вам приносить контурные карты, чтобы вы мне показывали, что тут, как тут и так далее. Вот. А? На юго-восток от Месопотамии или юго-западной части современного Ирана. Да, там государство очень мощное, государство Элам. Вот, оно в этот момент оказалось в вассальной зависимости от Мидии, и, собственно, происходит война с Мидией, война непосредственно с Эламом. Ну, я вам уже говорил, что эламиты – это, в общем, традиционные соперники Месопотамии. Они там еще в третьем тысячелетии между собой воевали. Вот, эламиты совершают поход в Вавилонию, Навуходоносору удается его отразить. Более того, в пределах того же десятилетия, да, все 590-е годы, он сам совершает поход в Элам и да, опустошает эту страну, надолго отбивая охоту, да, у эламитов нападать. Но тонкий момент заключается в том, что после этого похода он занимается возведением стен, оборонительных стен, как раз на востоке страны. Это все строится как предотвращение потенциальной угрозы со стороны Мидии. То есть, да, конфликт с этим государством он, в общем-то, считал неизбежным. Другое дело, что большую часть своего длительного, почти 40-летнего правления, основной регион, где он будет вести войны, это как раз Восточное Средиземноморье. Этот регион постоянно сопротивлялся власти ассирийских царей, постоянно восставал, я вам напомню, да, именно ассирийские цари переселили 10 колен Израилевых, именно, да, Салманасар вообще уничтожил, да, Израильское царство. Неоднократно они захватывали там сирийские и палестинские города. И, в общем-то, все те же самые проблемы достались Навуходоносору. Еще раз, да, после того, как он нанес поражение египтянам при Каркемише, формально сиро-палестинские княжества и царства признали его своим сеньором, своим верховным владыкой. Но уже в 599 году иудейский царь Иоаким восстает против Вавилона. Естественно, это происходит при подстрекательстве и поддержке египтян. Да, вряд ли бы он сам на это решился. Спустя два года, в 597 году, Навуходоносор захватывает Иерусалим, столицу иудейского царства. Нужно это все на доске писать? Или вы знаете, как пишется слово Иерусалим? Знаете, да? Блин, точно? Сколько букв С? Точно? Хорошо. А Иоаким как пишется?
Сложнее.
Это сложнее, поэтому мы сложные слова писать не будем. Вот. У меня был однокурсник, он потом с красным дипломом в защите закончил университет. Был, я не знаю, что, как дальше у него карьера сложилась, а еще там в 26-27 лет он стал прямым этим, как это сказать, специальным представителем Итартас во Франции. Вот он главный там был, да, вот. Вот. Он очень смешно писал конспекты, он перекодировал то, что говорил лектор, всякие матерные выражения. Ну, ему казалось так забавно. Маша, не надо это воспринимать как руководство к действию, да? Вот. Он удачно женился, помимо всего прочего. На 597 году Навуходоносор захватывает Иерусалим в первый раз. Первый раз. Вот. На какое-то время казалось, что Восточное Средиземноморье успокоилось. Действительно, Иудея в этот момент, Иудейское царство, это один из ключевых политических игроков в этом регионе. Вот. Но не прошло и 10 лет, когда в самом начале 580-х годов, 589 году, если быть точным, по всему Восточному Средиземноморью опять проходит восстание. Опять восстает иудейский царь, восстают финикийские города, находящиеся на непосредственном побережье Средиземного моря. Вот. И вот против них Навуходоносор снова совершает поход со своим войском. Происходит очень долгая осада. 18 месяцев он осаждал Иерусалим. Иерусалим, на самом деле, достаточно трудно взять. Это город, находящийся в горной местности, он был неплохо укреплен. Вот, но Навуходоносор проявил упорство, и город был взят спустя вот этой, да, очень долгой, да, полуторалетней осады. Город подвергся страшному разграблению, резне. Мы с вами поговорим еще об этом. Это время действия пророка Иеремии. Он как раз призывал сдать город. Да? Вот. Самое главное, именно во время этого захвата города Иерусалима был разрушен Иерусалимский храм. Я вам напомню, что, да, как называется храм у евреев? Как называется храм?
Синагога.
Вот, я ждал, что вы попадете, Татьяна, в эту ловушку, потому что я вам уже говорил, синагога – это не храм. Синагога – это место собрания, где могут проводиться религиозные церемонии, да, но тем не менее. Тем не менее, да, храмом синагога не является. Собственно, слово синагога, кстати, вообще даже не еврейское, а греческое. Означает место, куда собираются. Все. Вот. У евреев храм только один. Храм только один, и он находится в Иерусалиме. Сейчас от этого храма... А? Нет, храм гроба Господня, Голгофа. Да, не надо, да, нет. Евреи туда не ходят. Вот. Туда ходят всякие странные, ну, паломники. И наши туристы, которые вроде как... Там есть наши туристы-паломники, а есть наши туристы, которые не паломники, они просто туристы. Вот. И у них такое очень смешное выражение лица, потому что они понимают, что вот они вроде как в святом месте, а что делать, да, и что происходит, они не очень понимают. Вот. Это забавно было наблюдать. Сам, кстати, храм гроба Господня не производит внутри особенного впечатления. Больше впечатления производят люди, которые там находятся. Он не маленький. Не, ну конечно, не, конечно, да, храм Христа Спасителя, да, он покрупнее, кажется. Нет, он очень большой храм, он кажется маленьким из-за того, что он застроен весь. Внутри он довольно огромный, да, с несколькими уровнями, да, массами, пределами. Все, это по сути, да, он, это срытая Голгофа, и вот на месте Голгофы был построен храм. Да. Нет, он не маленький. Нет, дело в том, что мы поговорим с вами об этом в понедельник, я надеюсь. У евреев, согласно, да, традиционному иудаизму, может быть только один храм, храм в Иерусалиме. По легенде он был построен при царе Соломоне, в действительности он, конечно, был построен позже. Вот, и вот этот первый храм Навуходоносор разрушает. Нынешнее, да, то, что осталось, это так называемые остатки второго храма. Второго храма его разрушили кто? Его уже разрушили римляне, совершенно верно, во время Иудейской войны. Вот. От этого второго храма осталась одна стена, которая называется...
Плач.
Стена плача. Почему она называется стена плача? Потому что туда бумажки, действительно. Действительно. То есть всякий раз, да, когда вы пишете эти шпаргалки, Юсуп, вы плачете, да? Нет, стена плача она называется, потому что это западная стена храма, и она стеной плача называлась еще когда храм существовал. Просто запад, как бы место для усопших. Вот. Вот. Стена это огромная, конечно. Это... Ну, чтобы вы масштаб представляли, она приблизительно вот как этот торговый центр. Да, по размерам. Огромная стена. Вот. Вся утыканная действительно этими всеми бумажками. Вот. Вопрос, почему евреи не восстановят храм? Хотя они молятся об этом каждый день, чтобы храм был восстановлен. Потому что на этой храмовой горе, где, собственно, храм находился, там сейчас находятся особенно почитаемые мусульманские мечети. Чтобы построить Иерусалимский храм, надо разрушить мусульманские мечети, а у евреев, у израильтян и так, в общем, не самые теплые отношения с арабами. Вот, в общем, такая дипломатическая ловушка. Вот, ну вернемся. Да, Навуходоносор разрушает первый храм и угоняет. Да, там прошли казни, Сидекия, последний иудейский царь был казнен, с ним были казнены представители иудейской элиты. Вот, Антон, не скучайте, да. Большое количество евреев, в первую очередь, это элита, представители элиты, были угнаны в Вавилонию и расселены в месопотамских городах. Часть из них осела в Вавилоне, часть из них осела на юге Месопотамии. В частности, пророк Иезекииль, он как раз жил на юге Месопотамии. Но мы о нем с вами поговорим еще. Вот, на этом подавление восстания не закончилось, потому что еще одним лидером восставших был город Тир, финикийский город Тир. Вот, финикийский город Тир, его тоже нужно было захватить. Ну, Худоносор, человек был очень упорный, он город Тир осаждал. Как вы думаете, сколько лет он его осаждал? Года два. 13 лет он его осаждал. 13 лет осады. Так и не взял. Как вы думаете, почему он его так и не смог взять, Игорь? я вот рассчитывал, что вы знаете, что там с Тиром не так. Город Тир, старый город Тир, находится на острове. Чтобы его взять, необходим флот. Ну, Худоносора флота не было. Поэтому, да, он фактически стоял войском на берегу, да, да, и, в общем, так и не смог взять. Но тирийцы сдались через 13 лет этой сухопутной блокады, они все-таки сдались. Они все-таки сдались, признали Навуходоносора своим тоже верховным правителем, да, но сохранили, в отличие, да, если Иудея была тоже формально ликвидирована, царство, да, царя убили, царство ликвидировали, землю включили в состав Вавилонского царства, то Тир все-таки сохранил самоуправление. Вообще финикийские города, они, в общем, при всех режимах сохраняли свое самоуправление. Даже при эллинистических. Вот, ну как вы понимаете, да, захват Иерусалима, уничтожение Иудейского царства и формальное подчинение Тира, оно не гарантировало, что эти земли не восстанут снова. Потому что, еще раз повторяю, восстали эти княжества и царства под влиянием кого?
Египта.
Соответственно, и Навуходоносор это очень хорошо понимал, чтобы утихомирить этот регион, необходимо нанести действительно серьезное поражение египтянам. И действительно, уже в 60-е годы, в общем-то, незадолго уже, за несколько лет до своей смерти, более-менее успокоив вот эту сиро-палестинский регион, Навуходоносор совершает вторжение в Египет. Фараон Априй, который тогда был у власти, потерпел поражение. Навуходоносор разорил страну, но власть свою здесь не установил. Да? То есть, в отличие там, от Асархадона, Ашурбанапала, которые короновались как египетские фараоны, прошли обряд коронации, Навуходоносор ограничился тем, что вот он просто нанес серьезные поражения, отбив у египтян охоту, да, влиять на политику Восточного Средиземноморья. Они действительно этого не стали делать. Вот больше, вот, ну так, серьезных попыток не стали предпринимать. Вот, и он ушел. Еще через несколько лет он скончался, да, в 562 году. Вот, в Египте пришел к власти фараон Амасис, любимец Геродота, о котором тут массу анекдотов и легенд рассказывает. Вот, в 562 году Навуходоносор умирает в Вавилоне на пике своего владычества. Он действительно в каком-то смысле, и книга пророка Даниила, которую вы прочитаете, да, потому что если вы ее не прочитаете в начале января, вы ее потом прочитаете, да, и, в общем, пока не прочитаете, ничего хорошего не будет, да? Да. А? Что? Антон? Да, и книга пророка Даниила, она показывает могущество этого Навуходоносора отражено, при том, что она написана гораздо позднее, безусловно, и там уже существует предсказание о гибели Нового Вавилонского царства. Вот. Ну, собственно, не предсказание, а описание гибели Нового Вавилонского царства там присутствует, но, тем не менее, могущество Навуходоносора там показано со всей своей очевидностью. Вавилон именно тогда, именно в VI веке, становится тем легендарным городом, которым мы его знаем. Легенда, самая главная легенда, которую мы все до сих пор помним, про Вавилон, связана с чем, Катерина?
Сады и башни.
Нет, ну сады-то сады, это башня, Вавилонская башня. Напомню вам, что с чем закончилось, вернее, вы мне напомните, чем закончилась попытка построить такую башню.
Смешение языков.
Это действительно отражение реальной ситуации, каким представлял себе город Вавилон. Что из себя представлял город Вавилон в середине VI века. Это огромнейший, один из самых густонаселенных городов тогдашнего мира. В принципе, даже он был более, там количество и плотность населения в Вавилоне тогда, в VI веке до нашей эры, была больше, чем, например, в Лондоне начала XIX века. Вот, 500 000 населения. Фантастическая цифра. Здесь самые разные народы обитают. Живут вавилоняне, ассирийцы, медийцы, эламиты, египтяне, иудеи, естественно, переселенные, финикийцы, греки. Да? Огромный, многоязыкий, многолюдный город. Навуходоносор его отстраивает. Он, в принципе, кстати сказать, тоже любопытный момент – В отличие от ассирийских царей, которые очень любили похвастаться своими военными победами и тем, как они, с каким зверством они расправились над побежденным врагом, Навуходоносор в своих надписях уже молчит о своих походах, а упоминает исключительно о чем? Чем он хвастался, как вы думаете? А это не военный поход, да? Еще раз говорю, он молчит о своих военных походах. Юсуф, да? Вы думаете, он Иерусалим взял так, это в карты выбрал? Ну а что, чем может хвастаться вавилонский царь, подумайте. Да, и да, не просто зиккурат, он хвастается строительством, да, что он отстраивает города, отстраивает вот эти зиккураты, храмы, да, строит ирригационный канал. Именно тогда Вавилония превращена в страну каналов, да, ее все пересекает ирригационная система, да, вот то, чего не было во втором еще тысячелетии. Да, единая в пределах, да, уже складывается единая ирригационная система в пределах всей долины. Вот, это все было сделано. Вот, сам Вавилон был перестроен, расширен и перестроен. Да, был добавлен еще один район. И тогда же была построена та самая Вавилонская башня. Я вам напомню, что да, если при Хаммурапи зиккурат, который тогда существовал, это Экзагила, то теперь самый крупный зиккурат это Менанки. Это, собственно, и есть Вавилонская башня. Ну, насколько он был велик, да, археологи его нашли, там спорят, на самом деле до сих пор не совсем понятно, какой он был высоты, какой он был формы, сохранились только отдельные описания его, нет, не очень точные, не очень детальные, основание известно точно, в основании периметр его был 185 метров. Много это или мало? 185 метров. Ну, кажется, что не очень много, да? Очень много, если стандартный стадион, беговая дорожка на стадионе, это сколько метров? 100. Это не стандартный вид. Вообще-то 400. Так, 100. Понятно, да. Ну, где-то половина стадиона. Высоту, как предполагается, высоту он был 90 метров. Ну давайте, 90 метров это сколько этажный дом? 30-этажный дом. Да, это и сейчас, в общем, кажется довольно высоким. А теперь представьте, что, ну, как это нависало над городом. Нависало над городом, где в основном 2-2,5-этажные дома. Да, это вот огромнейшая башня. Конечно, она производила фантастическое впечатление. Помимо всего прочего, да, это ступенчатый зиккурат, состоящий из семи частей, 7 ступеней. По описаниям древних авторов, внизу сначала черный, да, черная ступень была, потом белая, потом пурпурная, синяя, красная, серебряная и наверху золотая. На самом верху находился храм. Да, такое радужное строение, если угодно. Производило, конечно, фантастическое впечатление, надо полагать, на этих жителей Вавилона. Вот, были при Навуходоносоре отстроены стены, тоже могучие стены Вавилона, как совершенно невероятное сооружение, их описывает Геродот. Они действительно были очень широкие, там было линии этих стен, то есть там в каких-то случаях 2 линии стены, а в каких-то случаях даже 3 линии стены. Были построены мосты через какую реку? На какой реке стоял Вавилон? Ну, смелее, Маша. Так Тигр или Ефрат? Ефрат, конечно, через Ефрат, причем это довольно полноводная река, были построены мосты. Причем, по некоторым данным, восстанавливают, что это были не просто мосты, вот как у нас, а они были крытые. Да, то есть они еще были закрыты, да, в особо торжественных случаях еще использовались. Были построены проспекты, широкие проспекты. Он действительно перепланировка города была проведена. Вот, широкие проспекты и огромные стены, 8 ворот. Каждый из ворот, да, посвящена... Да, каждый из ворот шел широкий проспект к какому-либо храму, и по названию этого храма, ну, богу, которому храм посвящен, давали название и воротам. Тот из вас, кто будет делать, есть добровольцы, иллюстрации к Вавилону, обязательно надо найти иллюстрации ворота Иштар. Ну, давайте, да. Ворота Иштар, покрытые синим глазурированным кирпичом, плитами. Возможно. Нет, ну, надо еще раз сделать. Вот. Надо реконструкции этой Минанки поискать, да, как он выглядел. Вот, соответственно, план Вавилона обязательно тоже, да, как он. Вот, ворота Иштар, да, вот эти синие плиты, да, с изображениями фантастических животных. Некоторые, пара ученых, да. Паранормальные ученые, они пытаются доказать, что в этот момент в Вавилоне водились динозавры, но мы в это с вами не поверим, да, потому что тогда надо вообще предполагать, что да, там весь этот древний мир, да, состоял из каких-то, да, там даже это даже не динозавры, это какие-то эти, да, жертвы генетических исследований, потому что, ну, сфинкс, полузмей, полуженщины, да, там и так далее. Не, мы в это с вами не верим. Мы исходим, естественно, научных и онтологически возможных объяснений. Это все фантастические животные, это описание фантастического мира. Вот, главный проспект, это тоже, конечно, производило, да, фантастическое впечатление. Главный проспект шириной 10-20 метров для восточного города, это какая-то невероятная ширина улицы. Причем, это, ну, тоже, что вело, да, к храму Иштар. Вот, причем мостовая, это не просто земля, она была вымощена розовым известняком, а обочины были выложены белым камнем. Вот, и, конечно, именно тогда при Навуходоносоре строится то, что греки назовут одним из чудес света и припишут, да, вот той самой Шамурамат ассирийской, правительство нам известное как Семирамида, висячие сады Семирамиды. На самом деле это главный, да, царский дворец Вавилона. Вот. Археологически он найден, там была очень сложная система подачи воды, действительно над городом, да, на поднятых вверх террасах были посажены цветущие сады. Террасы поднимались на высоту до 25 метров, то есть это выше, чем большинство домов в Вавилоне. Тоже все это было ярко разукрашено, да. Ну и представьте себе, как это все выглядело. Еще раз повторяю, там беседки, гроты были сделаны, то есть вода текла прямо по этим садам. Вот. Сложная система насосов. Из Эфрата качали воду, чтобы это все поливать. Да? Да. Тоже, Лили, постарайтесь поискать изображения висячих садов. Там, в общем, к сожалению, когда подлинно они выглядели неизвестно, есть только вот фантазии современных. Во многом это фантазии, точно как это все выглядело мы не знаем. Вот, но определенные реконструкции там с элементами, да, там воображения, они, конечно, есть. Вот, что из себя представляло новое вавилонское общество? Новое вавилонское общество вот тогда, в VI веке. Ну, на самом деле, специфика Месопотамии. Здесь все еще сохраняется община. И само население Вавилона, оно относительно автономно от самого царя. Есть элементы самоуправления. Царь в самом Вавилоне встает скорее таким вот... Ну, нельзя его, конечно, уподобить князю Новгородской республики, да, это уж был бы перебор, Но что-то, в общем-то, достаточно близкое. Сейчас, извините, пожалуйста. У меня идет лекция. Привет. У меня лекция идет. Так. Извините. Вот. То есть город, в общем-то, относительно независим, конечно, от царской власти. Царь выступал скорее как такой охранитель, он обеспечивал поддержание порядка. И даже нельзя сказать, что он даже был верховным судьей. Судейские полномочия у него были, но все-таки да, судебная власть осуществлялась опять-таки через совет старейшин. Вот. Существовало ли народное собрание? На самом деле, как ни странно, и такое было. Там сохранялись некоторые элементы такой, условно говоря, демократии. В действительности, конечно, да, никакого, да, такого реального управляющего новгородского веча в Вавилоне не было. Но в критические моменты, да, в моменты, когда внешняя опасность или, например, наступает голод, в Вавилоне пережила в середине VI века очень сильный голод. Да, вот власть, да, вот роль народного собрания могла проявляться в полную меру. Вот, само население организовывалось такие гильдии или корпорации. Они организовывались и по принципу этническому, то есть, ну, представители разных народов, они поддерживали связи с друг другом. С другой стороны, образовывались корпорации по территориальному признаку, то есть это люди, живущие в одном районе. И, наконец, какой еще тип корпорации существовал? Как вы думаете?
Пол.
Че пол?
Распределение.
Лидия, да, лига женская такая, нет. Лилия, к сожалению, на Ближнем Востоке, как, в общем, и до сих пор, не дай бог вам мужа араба или египтянина, да? Вот, на Ближнем Востоке женщина – это не человек. В лучшем случае она друг человека, да? Только в самом лучшем случае. Не надо так критически к этому относиться, я тоже против. Я тоже за равноправие полов. Другое дело, что… Ну, это я не буду произносить, ладно. Ставим некоторые сюрпризы на потом. Чего вас заранее пугать? Нет. Третий тип корпорации – это, конечно, профессиональные корпорации. В первую очередь, это ремесленные корпорации и финансовые. В действительности, в Вавилоне того времени существовала очень развитая финансовая система. То, что называют банкирскими домами. Те из вас, кто уже прочитал и законспектировал Дьяконова, знают, что банкирские, ну, такие, условно говоря, банкирские дома существовали и гораздо раньше. Но в Но в Вавилоне в первом тысячелетии достигает наибольшего размаха. Самое интересное в этой ситуации, что, несмотря на наличие развитой финансовой системы, развитой системы кредита, кредитования, покупки и продажи земель. Ну, конечно, бирж у них никаких не было, но тем не менее. У них, несмотря на наличие всего этого, не было чего?
Денег
все еще не было. А как же они тогда кредитуют?
Потому что железо используют.
Железо уже не такое драгоценное. Нет, речь шла о драгоценных металлах, в первую очередь серебре, по весу. Никаких монет в нашем понимании еще нету. Все вот эти финансовые операции, они осуществляются через, указывать просто вес серебра и все. Вот, стандартный вес серебра, там шекель, я не помню сколько это граммов, простите. Около 8 граммов серебра. Вот, собственно, это до сих пор у нас так называются деньги в Израиле. Да? Ну, они, собственно, назвали по-прежнему своими такими. Вот. Рабство. Существовало ли в Вавилоне рабство? Существовало. Причем в эту эпоху оно довольно бурно развивается. Количество рабов увеличивается, но, вопреки, опять-таки, стереотипным представлениям, рабы обладали рядом прав. Да, они не находились на абсолютно бесправном положении, на том положении, к которому мы, например, привыкли там, по античной цивилизации или, там, скажем, по рабству новой истории. Какие права были у рабов? Ну, во-первых, да, во-первых, они могли арендовать землю. Они могли брать подряды, принимать заказы и у государства, и у частных лиц. Они могли заводить собственные семьи, да, самостоятельно. Они могли заниматься субарендой. Это что такое? Что такое субаренда? Ну, что такое субаренда? У нас на этом люди, собственно, богатеют до сих пор. В аренду вы берете в аренду, скажем, земельный участок, а потом отдаете в аренду кому-нибудь другому. Было любопытно, да, любопытно, что даже такое зафиксировано, что какие-то люди, причем обеспечены, да, и рабы могли иметь собственных рабов и иметь собственное имущество. Когда хозяин продавал своего раба, он как бы передавал с этим рабом, да, рабское имущество. Вот. И что самое, наверное, поразительное с нашей точки зрения, некоторые люди абсолютно сознательно продавали себя в рабство. Зачем? Терин, вы пробовали, то продали бы себя в рабство?
Может, их обеспечивали как-то?
Продали бы себя или нет?
Ну, если бы это было выгодно.
Хорошо, зато честно. Цинично, но честно. На самом деле, продают ли сейчас люди себя в рабство? А? Да. Они просто иначе это называют. Да? Я не буду распространяться по этому поводу, но, к сожалению, у нас это есть. Это просто называется немножко по-другому. На самом деле, тут парадокс объясняется очень легко. Рабы, несмотря на то, что они занимают низшую ступень в социальной, да, структуре общества, они, тем не менее, часть этого общества. А Вавилон – это многонациональное, многополитническое, да, политическое поселение. Да, тут масса народов. И вот человеку, да, приехавшему в Вавилоне откуда-то, ему выгодно оказывалось продавать себя в рабство, продавать в себя в рабство с тем, чтобы быть включенным даже вот на таком уровне, да, в это вавилонское общество. В это вавилонское общество он сразу получал ряд прав и преимуществ, которых он не имел, будучи свободным человеком, но исключенным из этого, да, из этой социальной структуры. Ну и, наконец, тоже любопытно, что до нашего времени дошло множество судебных прецедентов и дел, где рабы оспаривали свой статус. На русском языке есть совершенно замечательная книжка. Это на самом деле это как бы, да, это книга, которая во многом имеет мировой масштаб, то есть это, в общем, как бы книга, признанная в мировой науке, Дандамаев «Рабство в Вавилоне», где он скрупулезно исследовал все документы, там огромное количество документов, конечно, сохранилось, да, вот расписав очень подробно положение рабов. Не значит, что она не устарела, все-таки книжка была написана много десятилетий назад, но тем не менее основная картина, если вам интересно, можете ее почитать в интернете, она уже, насколько я знаю, выложена. Вот. Это я ездил в библиотеку ее конспектировать, вам-то легко. Вот, что самое любопытное, и как вы думаете, какая была обстановка? Да, я вот что хочу еще, да, обратить на что ваше внимание. Вот эта вот пышная отделка города, строительство вот этих вот огромных стен, вот этот храм, эти навыки, эти висячие сады, это все моделирование чего? Это все моделирование некого золотого века. Это вот снова и снова этот архетип возрождается. На самом деле, бессознательно, да, это сталинский ампир, да, московский сталинский ампир, это тоже в каком-то смысле, да, некая идея золотого века. На самом деле, еще в Советском Союзе это еще гораздо раньше возникло. Там, скажем, тот же дом на набережной, это тоже некий дом будущего. Да, знаете дом на набережной? Или не знаете? Алина, на какой набережной он находится? Давайте так, какой кинотеатр находится в этом здании? Может быть, будет проще. такой дом, микрорайон там. Кинотеатр, театр, прачечная, детский сад, и все это в пределах одного дома. И вы серьезно не понимаете, о чем я говорю?
Ну, разве сталинские высоты?
Нет, сталинские высотки после войны строились. Ну, там, где кинотеатр «Ударник», на самом деле, огромный такой дом напротив Кремля. Вот, довольно жутко вообще-то, потому что там людей постоянно в 30-е, блядь, еще в 40-е годы постоянно забирали, да, там квартиры передавали следующим, и часто люди там не успели обживаться, их снова, их тоже забирали. Да, суровые люди на черных машинах. Вот, да, Вавилон тоже моделируется как некий, да, возврат в Золотой век. Вот, помимо всего прочего, да, трудовые ресурсы, потому что, да, Навуходоносор ведет активную военную политику, пригоняется большое количество людей, все это позволяет ему совершить. Но был ли Вавилон 6-го столетия действительно тем самым золотым веком, да, идеальным миром, в котором, который был моделировал, как вы думаете? На самом деле нет. На самом деле нет. Это общество, находившееся в действительности в достаточно глубоком кризисе, мы об этом с вами поговорим. Общество, где ну, там была масса скрытых конфликтов, социальных конфликтов. И очень характерно в этом отношении надписи ну, одного из там, последнего вавилонского царя Набонида, когда он пишет о том, что сильный. Да, что люди пожирают друг друга, как собаки, и сильный угнетает слабого. Это было общество социальных контрастов и общество, да, в котором разрушались прежние традиционные социальные связи. Конечно, это все переживалось достаточно тяжело. Ну, вернемся. Несколько слов я скажу относительно последующих царей. Значит, после смерти Навуходоносора к власти приходит его сын Амель-Мардук. Можете не записывать имя, он процарствовал всего 2 года и был убит. Да, в Вавилонском царстве начинаются волнения. Вот следующим царем был Нергал-Шар-Уцур, это зять Навуходоносора. Он процарствовал несколько дольше, 4 года, и тоже был убит, причем убит во время празднования Нового года. Вот, главного праздника вавилонского, естественно. Вот. И меньше года, всего там то ли несколько дней, то ли несколько месяцев процарствовал сын Нергала Шар-Уцура, Лабаши-Мардук, тоже был убит. Да? То есть буквально в течение 8 лет происходит череда таких кровавых переворотов. В конечном итоге правителем становится человек, известный из Библии под именем Набонид. Ну, на самом деле, вавилонское его имя было Набунаид, но это не так принципиально. Да, достаточно Набонид. Нужно написать на доске? Нужно, да. Слово Набонид мы не можем написать. Ну, воля ваша. Вот. Набонид. Вот. Довольно специфический царь, потому что нашим нарративным главным источником о нем являются библейские источники, а также надписи последующего времени. И, ну, уже после того, как он перестал быть царем. И он в этих надписях очень его сильно ругает. Он скорее как отрицательная фигура. В действительности это был достаточно сложный человек. Его ненавидели по ряду причин, скажем так, и не факт, что его бы ненавидели сейчас. Хотя, бог знает. Вот. Почему он вызвал очень большое недовольство жречества, вавилонского жречества? Ну, я на что хочу обратить внимание. Как вы думаете, кто был главным богом Навуходоносора и последующих царей? И кому, собственно, был посвящен этот Минар, да, вот эта башня? Мардук, конечно. Если вы посмотрите на имена, да, там же имена очень четко. Хамель Мардук, да, Лабаша Мардук. Это все твердо указывает, что это, да, Мардук — это главное божество. Так вот, Набонид попытался сменить легитимность, да, религиозную легитимность, религиозную основу легитимной царской власти. При нем главным богом был объявлен бог Син, бог Луны. Естественно, естественно, да, конфликт с жречеством Мардука был неизбежен. Он был, скажем так, довольно странным царем, потому что про него известно, что он был антикваром. Да, он такой любитель был антикваром. Он разыскивал, да.
Найти имя Бога.
Син. Син. Юсуп, не пропускали бы занятия, или хотя бы если бы повторяли, да? То, что он записывал. Вот, он разыскивал по всей Вавилонии древние изображения, да, древние клинописные таблички. Занимался восстановлением древних храмов еще шумерского времени. Ну как вы, вам ничего это не напоминает? Я вам говорил еще про одного человека, который тоже был одержим прошлым. Да, я собирал тоже по всей Месопотамии.
Библиотеку.
Да, конечно. Это Ашшур-банапал, который собирает огромную библиотеку. В, да, в своей столице Ниневии, может быть, так и так. Да, Набонид, он, в общем, тоже одержим прошлым. Это важный момент, мы к нему с вами вернемся через неделю. Одержим прошлым. Вот, попытка выяснить как бы истинную, религиозную природу, если угодно, восстановить вот эти прежние храмы, уже разрушенные, отыскать древнейшие вот эти вот надписи клинописные, в которых, ну, в первую очередь, он разыскивал такие закладные надписи, которые закапывались в фундамент храма в момент его основания. Это надписи 3-го и даже 4-го тысячелетия, то есть совсем какие-то старые. Вот, все это им разыскивается. В его надписях синхронных, как я вам уже сказал, идет обличение того времени, в котором он живет. Да, я уже процитировал вам, что люди пожирают друг друга, как собаки, сильно угнетает слабого. Это типологически очень близко к некоторым вещам, о которых, опять-таки, я вам расскажу не сегодня. Вот, но это важный момент. Момент очень важный. Вот, как он правил? Ну, в действительности тоже, такой довольно хитрый момент. Он немножко повоевал с Мидией, то есть здесь уже начался конфликт с Мидией, но в действительности Мидия приблизительно тогда же исчезает. Она была завоевана другим народом, персами. Вот. При этом сам Набонид, спустя 10 лет... даже меньше, да, фактически там 40-е годы 6 века, он проводит не в Вавилоне, а удаляется на юг своего царства, в Аравийскую пустыню, но он не в пустыне, естественно, живет, а в оазисе, оазис Тема, Вот, посреди, да, вот этого оазиса он устраивает свою резиденцию. У нас существует в нашей науке объяснение такое, что здесь проходили тоже важные торговые пути, и вот он здесь контролировал, установил контроль над торговыми путями. Но лично мне, а значит и вам, более убедительным кажется другое объяснение. Какое? Зачем он удаляется в эту пустыню, живет посреди оазиса?
Для безопасности.
Нет, мне это не кажется убедительным. Безопасность можно было и в Вавилоне обеспечить. Тем более, что в Вавилоне остался его непосредственный представитель, который там, в общем, спокойно царствовал. Ну подумайте, оазис, пустыня, ну чё? Чё напоминает-то?
Остров.
Ну, то есть он куда отправляется? А? Да, это тоже некий вариант оказаться, да, в этом идеальном мире. Но Худоносор его пытался моделировать в Вавилоне, да, и нельзя сказать, что у него успешно получилось, потому что действительно жизнь в Вавилоне — это жизнь такая, да, не сказать, что, да, идеальная. Набонид просто бросает, этот город удаляется далеко на юг и живет вот посреди, да, вот в этом оазисе, да, действительно верит, что он оказывается в идеальном мире. В самом Вавилоне царствует человек, которого звали Белшарруцур. Белшарруцур. Ну, как считается, он был сыном Набонида. Вот. Больше известно, конечно, библейский вариант его имени, как он известен, под каким именем, кто-то догадается, Юсуп. Ну, раз мы Худоносора вспомнили, должны, соответственно, этого человека вспомнить. Согласно книге «Пророк Даниил», вот этот Белшарруцур был как раз преемником непосредственно Навуходоносора, что, конечно, неправда. Библейский вариант его имени – Балтасар. Да, в книге «Пророк Даниил» в Библии он упоминается под именем Балтасара. Пиры Балтасара – это такой библейский образ царя, который пирует в тот момент, когда царство его гибнет. Ну, прочитайте книгу «Пророк Даниила», там вот это пророчество и гибель Вавилона. И исполненное пророчество, как гибель Вавилона, оно, в общем, описано. Вот, рассказывать не буду. Вот. А, собственно, именно при Набониде, при вот этом вот, Белшарруцуре, Валтасаре, происходит гибель, ну, исчезновение Нового Вавилонского царства как независимого суверенного государства. Кто завоевал Новую Вавилонию? Персы во главе с царем Шхиншахом, если быть точным. Как царя звали персидского, кто завоевал? Это Кир, царь Кир. Да, царь Кир завоевывает Вавилонию, происходит это в 539 году. На самом деле там были попытки создания антиперсидского союза, но они, в общем-то, провалились. 12 октября 539 года персы входят в Вавилон. Никакого штурма, никакой осады не потребовалось. Персам были открыты ворота. Кто открыл ворота персам? А кто их впустил в город? Кто? Белшарруцур? Зачем ему это надо?
Может, с недовольством жрец.
Конечно, открыли ворота персам как раз вот эти вот, да, жрецы Мардука, которые не были довольны политикой Набонида. Естественно, после того, как Вавилон был завоеван Персией, началась пропаганда, антинабонидская пропаганда, тексты стали появляться в большом количестве тексты, направленные против Набонида, где он как страшный злодей и тиран представлен. Что касается евреев, то они не любили Набонида по другой причине. Они просто персов очень любили. Вот. Ну, соответственно, да, а поскольку он был их врагом, то значит как-то они его не любили. Как вы думаете, что стало с Набонидом после того, как... Ну, Белшарруцур погиб, а вот, да, что стало с Набонидом? Как вы думаете, как Кир с ним поступил? Ну, это особая, конечно, политика персов. Дело в том, что Набонид не был казнен, не был, да, там, лишен там, своих богатств, своего статуса. Более того, он был назначен правителем одной из персидских областей. Вот, и прожил еще несколько лет уже как вот вассальный правитель персидского царя, но не в самом Вавилоне. Что касается Вавилона, то он был включен в состав персидской державы на особых правах. Ему были дарованы привилегии. Персидский царь должен был короноваться вавилонским царем. Да, формально вавилонское царство продолжало существовать. Окончательно ликвидировано оно будет только в начале V века, когда будет восстание в Вавилоне, и после подавления этого восстания в Вавилоне Вавилонское царство перестанет быть. Ну, в IV веке, я вам напомню, да, один, да, человек, которого считают замечательным, хотел сделать Вавилон своей столицей. Македонский, да, и он же в этом Вавилоне и подох, собственно, да. упившись. Но об этом я вам расскажу потом. Так. Вопросы. Вопросы есть? Нет вопросов. Ну, мы с вами хорошо, да, мы быстренько свою лонию закончили. Здорово, да, Наталья? Угу. Сейчас перерыв.